Кремнием 16. Первым взглядом это кажется довольно скучно, да, вот имен, передай привет, вот этих разных людей, вот. Ну, почему тогда у нас есть такой список, кажется, имен в Библии? Ну, Павел как раз 15 главу трактовал о том, что мы на самом деле все и евреи, и язычников вместе во Христе. К Галатам 3 главу он писал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся Его. И дальше нет еврей, ни язычник, ни свободный человек, ни раб, ни женщина, ни мужчина. И вот он специально как-то здесь писал, чтобы показать в практике то, что он имел в виду, что во Христе, поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы находимся в чудесном положении и статусе во Христе. Допустим, в первом стихе представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Значит, что она была, конечно, женщина, сестра, но диакониса. То есть даже в первом веке у женщин была какую-то роль играть в церкви. Именно что это значит, мы не знаем, но она была, по крайней мере, диакониса. Это женское. Вот. И он хотел показать, что да, во Христе есть место для всех, в том числе и женщин. Потому что особо в первом веке женщина вообще не считался. И особо на фоне религии. В религии был в принципе какое-то хобби, какое-то развлечение для мужчин. Женщин вообще мало заинтересовалось в религии, просто остались домой и так далее. А вот во христианстве, вот совсем по-другому. И, конечно, для нас до сих пор, тех в обществе, которые чувствуют, что как-то никчемные, что мест нет в обществе для меня, вот, мы нашли наше место во Христе. И поэтому в третьем стихе приветствуйте Прискиллу и Акилу. Это муж с женой, с кем Павел жил и действовал. Раньше. Приветствуйте Прискиллу и Акилу. Он ставил женщину первым. Вообще, читая документации, книги и так далее из первого века, всегда, если муж с женой, муж всегда первый. Это было бы Акилу и Прискиллу. А здесь наоборот. Он хотел показать, по-моему, что во Христе женщин имеет такое место. И он сказал в 4 стихе о Прискилле и Акилле, которые голову свою полагали за мою душу. Что это значит? Что у него было бы смертной казни, они как-то предлагали своих голову для него. Поскольку мы знаем, в Римской империи это было нельзя. Если у человека была смертная казнь, то это нельзя, что другого человека как-то заместили вот, и ему пришлось умереть. Но, поскольку я читал, по крайней мере, та фраза «полагать голову за человеку», люди использовали в том, что была такая возможность. Если у кого был какой-то срок в тюрьме, наказание, можно, чтобы еще человек в некоторых случаях служили тот срок для тебя. Вот. И поскольку я читал, я не 100% уверен об этом, но я, поскольку читал, они так говорят. Поэтому, если у Павла был какой-то срок в тюрьме, тот Приска и Акилу, тот муж с женой, предлагали себе служить тот срок для Павла. Поэтому Павел сказал в 4 стихе, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. То есть все, не только он сам, а все церкви язычников очень благодарны. Потому что из-за этого Павел, конечно, использовал тот свобода, тот время, чтобы путешествовать, чтобы проповедовать, чтобы людей покрестить. Итак, вот такое жертвоприношение, который был в первом веке. Конечно, христианство имело такие хорошие рекламы. И почему христианство распространялось так сильно в первом веке? когда у них не было Евангелия, как сказать, в печатном виде. Почему так сильно размножилось? Несмотря на то, что всякие преследования и с евреем, и с римского власти. Почему? Потому что, по-моему, из-за примеров людей. Люди это слыхали и поняли, что ну, у этого Павла, у этого миссионера был какой-то казнь в тюрьме. И эти христианские ну, братья и сестры для него служили. Это как-то удивительно. И тоже сегодня, как мы сможем обратить людей, на самом деле, к Иисусу? Это, в принципе, не через никакого интеллектуального процесса, поскольку я понимаю, ну, уговорить человеку, вот, чисто на интеллектуальном уровне. Это из-за примера человека. Вот, это то, что убеждает человека. И он дальше сказал, и домашнюю их церковь. Получается, что в Риме, я представляю, поскольку я понимаю, все этих людей имели какую-то домашнюю группу. Он сказал здесь в четвертом, что тут Прискилу и Акилу имели домашнюю церковь. И дальше в десятом приветствуйте верных из дома Аристовулова. Значит, дома, значит, опять домашняя группа. Я представляю, что был ну, огромный дом, где много рабы, и в этом контингенте людей приняли крещение. И начиналась тогда домашняя группа там, или одиннадцатом. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. То есть в этом дом, и дом это не значит физический дом кирпичами, это говорится тот семьей. В этом дом Наркиса не все были в Господе. Поэтому он сказал, он писал, приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Так, картина такая, что в Риме, когда он писал в этом церкви, они собрались только по домам. Только по домам. И, наверное, у нас представление, что церковь в Риме во время Павла была какой-то огромной. Мы как-то представляем, что они все собрались в стадии, или в стадионе, или где. Но нет. Читая более внимательно, кажется, что нет. Были какие-то домашние группы там. И всего, я сомневаюсь, если больше 100 человек было бы всего в Риме. Тем более археолог не нашли никакого доказательства о том, что было специально здание для христиан, в смысле церкви. Это только после 3 века. В 1 веке таких нету. Они исследовали, конечно, очень внимательно. Очень, конечно, хотели бы найти такую церковь из 1 века, но не нашли. Итак, мы сможем более представить, как ну, ситуации было бы в 1 веке для христиан, что мало такие люди, потому что столько препятствий против христианства. И когда мы думаем, что иногда кажется, хотя мы живем в культуре, как сказать, христианство, это понятно, что настоящее христианство очень-очень редко и очень мало в обществе здесь, в Европе. И это то же самое было тогда в 1 веке. Я сказал, что он хотел показать, что и евреи, и язычников как-то все вместе. И очень много из этих имен можно понять. Некоторых чисто еврейские, как, например, в 6-м «Приветствуйте Мариам». Это должен быть еврейка. Вот. И некоторых других, видимо, что этих людей, язычников. Он хотел показать тот единство на самом деле в церкви. От Иоанна 17 главу Иисус тоже молился, чтобы единство в церкви убедил бы миру к Иисусу. Есть такая возможность. Но жалко, что вообще христианство, как есть сегодня, Это ужасно в этом плане, что все как-то против друг друга. Когда Иисус сказал, что по сути дела наше единство должен быть самая большая реклама для христианства. Людей думали бы, вау, как может быть, что этих людей как-то вместе с друг другом, как это может быть? И вот ответ, потому что они все общие во Христе. И в этом плане, в этом является тогда реклама для Иисуса. В первом веке, как вы знаете, было понятие рабства. Очень распространенное, особо в Риме, куда он писал. И в рабстве значило бы, что человек покупал. Человек, и тот человек не меньше, чем мужчина. Вот. У него не было никакого права, даже его тело не принадлежало ему, это все принадлежало хозяину. И хозяин мог бы его использовать как ему угодно. Когда уже старый, когда уже не умеет действовать или работать, можно ему убить, можно ему мучить, можно экспериментировать на его теле. Это ужасно вообще. И только недавно, в смысле последние, скажем, 30-40 лет, они поняли, что в Риме, в частности, они дали в рабы определенные имен, новые имя. И некоторых из этих имен, которые мы здесь почитаем, допустим, 13-м, приветствуйте Руфа. Тот Руфа или Руфус, это имя только для раб, для рабы. И тоже в 14 стихе Флегон, Флегонта, это тоже такое. Эрма, Эрмия, это тоже. Имен, которые только для раб. У нас, конечно, такого понятия в Европе нету. У человека есть имя и все. А у них было такое понятие, что было некоторых имен только для тех в рабстве. И тоже 15-й женский пример Юлия, который сегодня очень распространенный и на английском, и на русском. Юлия. Ну, Юлия начиналась в доме Юлии Кезар. Кезар Юлий, да? Вы знаете, как это на русском? Юлиус. Юлий Кезар, да? Вот. И все женские рабы у него была Юлия. Вот. Так начиналось. Вот. Итак, когда мы это читаем, и Юлия, значило бы, что даже в доме Кезара был женский раба, и по-честному, быть женская раба, это вообще ужасно. Одна из них, видимо, приняла крещение, и вот в церкви. Только раз я сказал, что кто, который не закрыл телефон, должен мне дать, я передам в ломбарде. Буду делать. Так. Получается тогда, что здесь у нас такой вот ситуации, где есть видимость из тех в рабстве и тех на свободе. И тоже тот список имен, которые мы читаем, было немало интересно для ученых и так далее, тех, которые исследовали Рима. И они нашли некоторых из этих имен на инскрипции, да, на инскрипции, да,
транскрипции,
да. Вот. Например, 10-й, приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Апеллес. Это, конечно, только то, что я читал. А то, что я читал, это о том, что тот имя, как имя Апеллес, очень редко. Очень редко. И Апеллес был имя довольно известного актера в Риме. И Апеллес только там на транскрипции о том, что такой актер, такой фигура с телом, и написано, что да, был такой Апелес. Вот. И здесь, к примеру, 16-я. Наверное, одно и то же человека. А здесь Апелес испытанного во Христе. То есть это в том, что Иисус Христос ему принял. Хотя, наверное, большой аудитории ему приняли как хороший актер. Это ни при чем. И вместе с ним приветствуйте верных из дома Аристовулова. Получается, что тот человек вместе, тот известный актер, он напоминал ему вместе с этими домашними рабов из дома Аристовулова. И в 14 стихе опять этих наученных нашли немало интересный о том асинкрита. Они пишут, что асинкрита – это очень редкое имя, это даже не имя. Они не нашли нигде, что время было, это и было имя вообще. Кроме того, что был один очень известно освобожденный человек, то есть человек, который был раб, который как-то освободился от этого и стал очень богатым, известным человеком. Если это так, то и он стал христианином. Это вообще доказательство о том, что Павел писал к Галатам, что если мы во Христе, тогда мы все вместе. Нет раба, ни свободного. Все вместе во Христе. Поэтому в этом 14 стихе он специально сказал, вот, асинкрита, эрма, эрмия, который очень распространенный имен для рабы. Но они вместе с этим вот, очень богатый, известный человек асинкрита. Наверное, самый лучший пример это 23-й. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель. То есть, откуда Павел писал, вроде из Коринфья, был такой Эраст, который брат во Христе, городской казнохранитель. То есть, он довольно известный человек и крещенный. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Кварт – это значит четвертый. И это просто значит, что это один из тех имен для рабы. Вот. Это очень-очень вот распространенное имя для раб. Когда они просто дали им по номерам. Тебе уже нет имени, ты просто 4. Это так, как ты была, скажем, Володя, ты была Юрий, а сейчас в рабстве это уже нет, ты просто 4. 4, все. Это твое имя, 4, все. Итак, я думаю, что он специально, Павел специально выложил вместе, что вот приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт, и 4. Вот. Чтобы показать, что все вместе во Христе. Ну, как я сказал, в тот единстве между людям, и женские, и мужчины, и евреи, и язычников, и свободного, и раба, это уникально, вообще уникально. Те, которые критикуют христианство, писали, что это не может быть. Тот картина о том, что у нас есть в первом веке в церкви, в Новом Завете, не мог бы, невозможно, что мужчина и женщина, и евреи, и язычников, рабы, и хозяин, супербогатых, известных людей, и вот такие вот рабы все вместе. Это психологически невозможно. И насчет социологии в рамках их общества просто невозможно. И это просто исполнение того, что Иисус сказал, что через мою смерть я буду создать новый народ. И единство, и пример этого народа будет моя реклама. Получается тогда, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, есть такой дар Святого Духа, есть такое действие внутри человека, в сердце человека, в ум человека. И это действие вообще делает совсем новой семьей. Как раз сестра Мел в этом песне, где написано, что дал нам новое имя. Назовут христиане, да. И он стал родными. Это новое семьей, это новые возможности жить и быть. И мы смотрим в церкви, в нашей церкви, в любом церкви. Мне совсем кажется не так. Почему не так? Это потому, что это наши человеческие дисфункции. Но в потенциале, это там, это на самом деле чудесный потенциал. Итак, вот, он так закончил его послание к римлянам, и как раз после всего того, что он писал о том, что закон Моисеева уже не существует, уже не действует, вот, он так закончил, говоря о том, что есть такой чудесный возможности жить по-духовному, не только в своем личном жизни, а тоже в рамках отношений с другими. Особо в 16 стихе: «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Ну, понимаете, в первом веке это просто-напросто нельзя. Это нельзя. Приветствовать человека с целованием. Если ты раб, и вот он такой, вот, очень высокий человек, так как городской казнохранитель, а что, ты будешь ему целовать? Нет. И если ты раб, ну как, ты вообще не человек? Ты не человек. На самом деле, у тебя прав нету. И так делать нельзя. Нельзя, просто-напросто. И тоже еврей, язычникам, помните, когда Петр тоже приглашал или принял Корнелий в его доме? Это нельзя. И даже когда он посетил Корнелий, Петр сказал: знаете, это нельзя для меня даже заходить в твоем доме. Я еврей, ты язычник. Таких барьеров. И вот поцеловать? Нет, это нет. Вот. Итак, это очень радикально. Мы это прочитаем, да-да-да, ла-ла-ла. Но это очень вот радикально призыв для им. И для нас то же самое. Не меньше радикально. Просто призыв христианства получается в другом форме в нашем контексте. Итак, как обычно, призываю людей принять крещение, участвовать в этом чудесном семьей, который только Бог видит. Вот. И получайте вот тот дар Святого Духа. Тот, я, конечно, не говорю в рамках говорить на языках и чудесы, и это все нет. Я имел в виду тот внутреннее освящение, тот новый ум, тот новый дух, тот Святой Дух, вот, который, видимо, был в первом веке и до сих пор. Итак, не стесняйтесь, обратите ко мне. У кого есть кое-что добавить?